Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В чем обвиняются компании «Распадский уголь», «Евраз Холдинг» и «Мечел»? Радован Каражич передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. В Соединенных Штатах комментируют назначение нового посла России в Вашингтоне. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, Федеральная антимонопольная служба приняла решение о возбуждении дел в отношении компаний «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг» по признакам нарушений по статье Уголовного кодекса о защите конкуренции. Совместно с компанией «Мечел», которой подобные претензии на прошлой неделе предъявил премьер-министр Владимир Путин, компания является крупнейшими на российском рынке поставщиков коксующегося угля. ФАС подозревает их в нарушении антимонопольного законодательства, и проявятся ли в списке нарушителей еще какие-то металлургические компании, аналитики пока говорить не берутся. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Вслед за компанией «Мечел» Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась «Распадским углем» и «Евраз Холдингом», которые также специализируются на добыче коксующегося угля. Началась атака на отраслевых гигантов с заявления премьер-министра Владимира Путина, сделанного на прошлой неделе в Нижнем Новгороде. В результате 24 июля акции «Мечела» рухнули, потеряв в цене 38,5%. В общей сложности менее чем за неделю капитализация компании снизилась почти до 8,1 миллиарда долларов. О сложившейся ситуации рассказывает кандидат экономических наук, редактор отдела экономики издания «Газета» Николай Вардуль.
Существует официальная статистика, по которой цены на коксующийся уголь у нас бьются все рекорды. Цены на коксующийся уголь июнь этого года к июню прошлого года выросли на 96%. Коксующийся уголь – это прежде всего металлургия. Металлургия – это все, что угодно, включая нефть и трубы. Ну и пошел. В принципе, задача разобраться, что такое происходит с коксующимися углями, она напрашивалась. Дальше начинается выяснение механизма того, как происходил этот рост. По существу претензии Путина к Мечелу – это претензии к трансфертному ценообразованию внутри вертикально интегрированного холдинга. С одной стороны, они вроде бы очевидны, то есть он говорит о том, что Мечел продавал часть продукции своим же дочкам на Запад по одним ценам, а они потом продавали, российским потребителям по другим. То есть, казалось бы, нарушение налицо. С другой стороны, трансфертное ценообразование – штука очень непростая, и в любых интегрированных компаниях она отличается, естественно, от цен на окружающем рынке. Если начнут копаться во всем трансфертном образовании, то тогда теряется смысл интегрированных компаний вообще.
По мнению Николая Вардуля, на рынке коксующегося угля сложилась ситуация, на которой в первую очередь сыграли спекулянты и чиновники, владеющие инсайдерской информацией.
Когда вдруг резко второе лицо в государстве начинает говорить о том, что мы вам доктора пришлем, он вам зачистку устроит, то первая реакция – это очень большая амплитуда раскачивания рынка. А здесь ситуация, когда происходят такие большие колебания на рынке, это идеальная ситуация для того, чтобы капитализировать инсайдерскую информацию. Кто владеет инсайдерской информацией? Прежде всего, чиновники. И никто меня не убедит в том, что чиновники, владеющие этой инсайдерской информацией, не могли найти пути для того, чтобы ее так или иначе капитализировать. Смотрите, что происходит. Выступает Путин, происходит сумасшедший обвал акций «Мечела». Потом они начинают на следующий день немного, естественно, подниматься. Второе выступление, они опять падают. Потом выступает Шувалов, они немножко начинают подниматься. То есть ситуация идеальная для спекулянта, который, владея, предположим, этой информацией, за какие-то 2-3 дня делает совершенно сумасшедшие деньги. Путин употреблял такое слово «маржа». Так маржа от этих денег в бюджет точно не пойдет.
По данным Федеральной антимонопольной службы, три компании, которые оказались сегодня под ударом, владеют более чем 50% всего рынка коксующегося угля в России. Признаки нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в установлении и поддержании компаниями «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг» на внутреннем рынке монопольной высокой цены на коксующиеся имеющиеся угли, навязывании контрагентам на внутреннем рынке условий, невыгодных для них, экономически необоснованном установлении различных цен для потребителей на внутреннем и внешнем рынках, а также создании дискриминационных условий для потребителей на внутреннем рынке, говорит кредитный аналитик компании Standard & Poor's Елена Ананькина.
Мне кажется, что если государство делает такие шаги, оно должно, по крайней мере, показать ситуацию как не нацеленную на одну компанию, а более широко смотреть на вещи и смотреть, что происходит с другими компаниями тоже. Как я сказала, цены на коксующий уголь растут вообще во всем мире, не только в России. И мне кажется, что здесь мог быть важным именно этот момент, что не только Мичел, но и другие поставщики угля тоже поднимают на него цены. Это первый момент. Второй момент, что касается самого Мичела. У Standard & Poor's нет кредитного рейтинга этой компании, поэтому каких-то дополнительных подробностей, может быть, я не могу здесь сказать. Тем не менее, если посмотреть на ту отчетность по международным стандартам, которую Мичел публикует, а Мичел имеет листинг за рубежом и, соответственно, всю отчетность свою вывешивает на свой интернет-сайт, то можно заметить, что фактическая ставка налогообложения компании в прошлом году по консолидированной отчетности составила порядка 25% по сравнению с 24%, которые приняты в России. Понятно, что могут быть какие-то корректировки, связанные с различными способами ведения учета, но, тем не менее, это, наверное, тоже дает представление о том, что Мичел — это не самая уклоняющаяся от налогов компания в России, судя по опубликованной консолидированной отчетности. Есть в отрасли другие компании, которые отчетность не публикуют. И там можно только гадать, выводится ли там прибыль, есть ли там трансфертное ценообразование, насколько оно масштабно, насколько оно серьезно влияет на сумму налогов, уплачиваемых компаниями в стране.
Чего добивается государство таким образом? Они пытаются снизить цены или как-то контролировать?
Мне кажется, что это, в общем, большинством инвесторов рассматривается как ситуация политическая. Конечно, многие инвесторы боятся повторения дела ЮКОСа. Возможно, это одна из причин, почему так сильно упала капитализация Мичела в последнее время. Тем не менее, можно только гадать. В прессе были какие-то предположения о том, что государство хочет более жестко регулировать цены на сырье. Были какие-то предположения, что у различных структур может существовать интерес к каким-то активам Мичела, потому что действительно выбор цели он вызывает определенное удивление, мне кажется, для всех, кто отраслью как-то занимается.
Как вы считаете, чего далее ожидать? Появятся в этом списке еще какие-то компании?
Прежде всего, я хотела бы сказать, что публичное предъявление претензий по телевизору — это совсем не то же самое, что, собственно, взыскание каких-то денег. Мы все проходили ситуацию, например, с ЮКОСом, когда претензии предъявлялись не только ЮКОСу, но и другим нефтяным компаниям. И это было важно для того, чтобы создать впечатление о том, что государство просто занимается ситуацией в отрасли, а не конкретной компании. Тем не менее, очень многие компании, которым предъявлялись налоговые претензии, претензии регулирующих органов на тот момент, вышли совершенно сухими из воды или заплатили сравнительно небольшие штрафы. Вот примером можно привести ТНК БП. Эта компания несколько лет назад тоже подвергалась определенному налоговому давлению. Там были какие-то налоговые претензии, которые не критичны были по своему размеру для компании. Компания их заплатила и спокойно жила дальше.
В адрес компании «Распадский уголь» и «Евросхолдинг» Федеральная антимонопольная служба в скором времени направит копии приказов и определений о возбуждении дел. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд Таджикистана вынес приговор по делу об убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Два гражданина Таджикистана признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений, приговорены к 21 году лишения свободы каждый. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, доставлен из Белграда в следственную тюрьму. Накануне в Белграде в ходе столкновений сторонников Караджича с полицией пострадали десятки людей. В Минске начался судебный процесс по уголовным делам, возбужденным в Белоруссии против гражданина США Эммануила Зельцера и его секретаря, гражданки России Владлены Фунт. В Назране в результате взрыва два человека убиты, пятеро ранены. В Петербурге госпитализирована третья участница голодовки обманутых дольщиков. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Государственную Думу. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен по меньшей мере один человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей», в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком и в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к одной из важнейших международных новостей этого дня. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, минувшей ночью доставлен из Белграда в следственную тюрьму Гаагского трибунала в Нидерландах. А накануне в Белграде состоялся митинг сторонников Караджича, который привел к столкновению между участниками митинга и полицейскими. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куги.
Общее мнение в Белграде, что митинг полностью провалился. И не только потому, что главные организаторы из радикальной партии Сербии на центральной площади Белграда вечером ожидали сотни тысяч людей из всей Сербии, а было их не больше 15 тысяч. Видно было, что собрались только самые верные сторонники ультранационалистов, для многих из которых арест Караджича послужил лишь поводом, чтобы выразить свою ненависть к властям. Акции протеста превратились в насилие агрессивных групп молодежи. Теперь представители радикальной партии на пресс-конференции сегодня обвинили в этом полицию и лично президента Сербии Бориса Тадича, которые, по их заявлениям, спровоцировали или даже организовали инциденты. Однако общественность Сербии в прямом эфире по телевидению могла увидеть, как группы около 200 парней собираются на улице вблизи полицейских нарядов, как они готовятся к нападению на полицию и покрывают лица, как, распевая националистические песни с портретом Караджича, идут на атаку. Ну, такое можно было ожидать, потому что в последнее время в Белграде все демонстрации националистической оппозиции оканчивались разбитыми витринами магазинов, поджогами разных объектов, уничтожением белградских улиц. И радикальная партия до сих пор всегда хулиганов называла нашими детьми, гнев которых справедливый. Ну и не секрет, что эти агрессивные группы молодежи одновременно принадлежат и к болельщикам футбольных клубов, и к клерофашистским организациям.
А я правильно я вас понимаю, что атмосфера сейчас в Белграде спокойная, уже новых митингов в поддержку Караджича не ожидается?
Да, Радован Караджич в Гааге, и в Белграде сегодня чувствуется даже какое-то безразличное отношение к этому факту. Все совершенно спокойно, и наблюдатели не прогнозируют серьезные акции протеста, даже все считают, что никаких акций протеста не будет.
Это была корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги. Нефть на мировых рынках после последних потерь опять подорожала. Накануне она стоила больше $125 за баррель. Сохраняющиеся высокие цены на нефть и другие энергоносители избавляют нынешнее руководство России от необходимости проводить экономические реформы и модернизировать политическую систему. Так считают многие эксперты. С другой стороны, возникает ощущение, что как ни повернись ситуации на мировых рынках энергоносителей, для России все плохо. Падение цен на нефть привело 10 лет назад к дефолту, скачок тех же самых цен угрожает динамике развития. Об исторических аспектах своеобразного ресурсного проклятия мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с петербургским экономистом и публицистом Дмитрием Травиным. Первый вопрос относился к случаю Испании, в которой в XVI веке направлялись из новых колоний потоки золота и серебра. Эта страна пришла в упадок к концу XVII века.
В случае с Испанией сначала, как казалось испанцам, это все пошло на пользу. Испания смогла победить в длительных войнах Франции и стать ключевой европейской державой. Но в конечном счете, как вы совершенно правильно заметили, к концу 17 века это привело к общей деградации. Причина, я думаю, была в следующем. Испания полагалась на автоматический приток ресурсов и не ориентировалась на переустройство институтов. Не ориентировалась на то, чтобы вводить эффективную систему государственного управления, которую, скажем, во Франции начал вводить кардинал Ришелье. Не ориентировалась на эффективный сбор налогов. Испания к концу 17 века существовала по тем же принципам управления, какими пользовалась до 150 лет до этого. А другие государства уходили вперед. Вот такова, как мне кажется, причина.
Является ли вот эта система, этот образец, эта модель общей для европейской истории, может быть, вообще для мировой истории? Достаточно ведь вспомнить огромный Китай и очень маленькую Японию. Но при, в общем-то, одинаковой ситуации в XIX веке обе страны были закрыты для иностранцев, потом они были открыты, в одном случае насильственно, с другой стороны, в другом случае изнутри. Тем не менее, Япония уже в начале XX века была мощной державой, чего нельзя сказать о Китае.
Я бы не стал говорить о каком-то жестком предопределении. Бывают разные примеры, и государство, получающее доступ к ресурсам, в принципе, может эффективно ими распорядиться. Но при прочих равных условиях, когда есть свободный доступ к ресурсам, меньше стимулов для того, чтобы заниматься более эффективным их использованием и более эффективной организацией управления. А если меньше стимулов, то, соответственно, и меньше вероятность, что данное государство этим займется. Нужна для того, чтобы в этой ситуации, в условиях изобилия ресурсов, все-таки функционировать эффективно, нужны какие-то сильные противодействующие факторы. Если появляется сильный, мощный реформатор, который качественно распоряжается ресурсами, то вот это ресурсное проклятие можно преодолеть. Если действуют еще какие-то серьезные факторы, допустим, способствующие становлению эффективного национального государства, это тоже можно преодолеть. Но, в общем, конечно, вероятность успеха в такой ситуации снижается.
Наконец, последний вопрос. В случае России, что мы можем сказать? Справлялась ли Россия, начиная с Петра Великого, о более раннем периоде мы не можем судить, потому что там была другая совершенно ситуация. Так вот, справлялась ли Россия со времен Петра Великого вот с этим, в общем, ресурсным проклятием? Даже до того, как нефть стала очень важным ресурсом, в России было и есть очень многое того, что ценилось в XVIII-XIX веке.
Россия плохо справлялась с ресурсным проклятием. Я бы даже в качестве основного ресурса, с которым Россия не справлялась, назвал бы ресурс человеческий. Дешевый крестьянский крепостной труд. Крепостное право в России, как известно, было отменено очень поздно. По сути дела, Россия дольше всех использовала принудительный неэкономический труд, в отличие от стран, которые использовали уже другие формы чисто экономического принуждения. И это привело к тому, что экономические преобразования в России очень задержались. Высокий экономический рост в России начался только в самом конце XIX века и в начале XX, тогда как в основных конкурирующих с нами странах Великобритании, Франции, Германии, даже Австро-Венгрии, все это началось гораздо раньше. И, может быть, во многом это предопределило и ту трагедию XX века, которая произошла в России.
Это был обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин. Вопросы ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17:24. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Извещению о назначении Сергея Кисляка послом России в Соединенных Штатах, переданному во вторник многими российскими средствами информации, сопутствовал резкий комментарий непоименованного высокопоставленного деятеля Министерства иностранных дел России. Он негодовал относительно американской внешней политики и предрек ухудшение двусторонних отношений. Прошлое нового посла, а он, курируя переговоры о противоракетной обороне и иранской проблеме, символизировал отказ России идти на компромиссы, дало повод для предположений о том, что он будет проводить жесткую линию в общении с Соединенными Штатами. Но соответствует ли аура почетного дипломатического поста его реальному значению? Зависит ли двусторонние отношения от личности посла? Иными словами, стоит ли такого внимания фигура, представляющая интересы России в Вашингтоне? Я обсудил эти вопросы с Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве, сотрудником Гуверовского института. Я думаю, это стоит внимания главным образом как заявление о намерениях России. Сергей Кисляк был в центре переговоров по, возможно, самой горячей теме двусторонних отношений – противоракетной обороне. В этом вопросе он один из главных авторов политики, неприемлемой для Соединенных Штатов. Можно предположить, что его назначение – признак того, что Москва намерена и дальше решительно следовать своей стратегии. И ей нужен в Вашингтоне человек, который сможет умело воплощать ее. Работая с представителями американского политического истеблишмента, а не просто выступая радушным хозяином посольства, культивирующим добрые чувства по отношению к России. А как вы трактуете довольно нетрадиционное в таких случаях напутственное слово анонимного сотрудника российского МИДа, который обещает ухудшение российско-американских отношений? Я думаю, российское правительство готово к ограниченной конфронтации по нескольким вопросам, вокруг которых им нагнетается напряжение. Такая конфронтация рассчитана на внутрироссийское потребление. Мы хорошо знаем, что российская элита стремится к интеграции с Западом, и финансовой, и, так сказать, личной. Но она считает, что лучший способ поддержать ее легитимность внутри страны – культивация вялотекущего конфликта с западными странами, конфликта, не выходящего, что называется, за пределы приемлемых рамок. Но до сих пор прежний российский посол, судя по всему, не добился больших успехов в пропаганде российских интересов в Вашингтоне. Если судить по стойкому скепсису по поводу российских намерений и со стороны законодателей, и со стороны Белого дома. Но, с другой стороны, мы не знаем, какими бы были настроения в Вашингтоне, если бы не лоббистские усилия со стороны Москвы, нанявшей для пропаганды своих интересов известных американских профессионалов в этой области. Да, Белый дом критикует Москву, но ведь не слишком решительно. У меня есть ощущение, что российские усилия приносят плоды. Не столь весомые, как хотелось бы Кремлю, но если приглядеться, то со стороны Вашингтона не было шумных протестов ни по поводу происходившего в Чечне. США не осудили действия российских спецслужб по нейтрализации терактов в театре на Дубровке и в Беслане. Немного было шума и по поводу убийства Литвиненко. Это был американский политолог Дэвид Саттер с комментарием на значение нового посла России в США. Обезглавливание террористических групп, выверенные точечные удары по их базам и другие нетрадиционные меры более эффективны в борьбе с терроризмом, чем лобовая атака, утверждают эксперты респектабельной исследовательской корпорации РЭНД. Они призывают провести переоценку нынешней антитеррористической кампании, рассказывает Алан Давыдов.
Главный тезис доклада корпорации РЭНД сформулирован в виде вопроса «Как покончить с Аль-Каидой?». Отвечая на него, авторы документа проанализировали досье 648 террористических групп, существовавших в период с 1968 по 2006 годы. Оказалось, что в 43% случаев эти группы прекратили свое существование после достижения политических договоренностей с правительствами. В 40% случаев они распались после ареста или ликвидации их главарей в результате разведывательных или полицейских операций. Последние оказались особенно эффективными благодаря умелому сбору информации на местах. Применение же военной силы в ликвидации террористических групп оказалось эффективным только в 7% изученных случаев. Некоторые эксперты считают, что стратегия борьбы с прикрывающимися исламом террористическими группами до сих пор была неэффективной. Насколько верно такое предположение? Спросил я одного из соавторов доклада, аналитика RAND Corporation Сета Джонса. Думаю, что какая бы стратегия ни применялась, степень ее эффективности можно выяснить только по прошествии времени. Нанесение ответного удара по зарубежным террористическим группам, особенно Аль-Каиде, с использованием военной силы, скорее всего, было естественной реакцией американской администрации на теракты 11 сентября. Но переосмысление стратегии рано или поздно должно было произойти. Сегодня, видя, как Аль-Каида возрождается в ряде регионов мира, мы пришли к выводу, что стратегия борьбы с нею должна опираться не столько на обычные военные силы, сколько на разведку, полицию, а в ряде случаев на силы специального назначения. Как это ни странно, но через 7 лет после терактов 11 сентября мы с удивлением обнаружили, что до сих пор никому не пришло в голову выяснить, что было наиболее эффективным способом борьбы с террористическими группами в 4 последних десятилетия. К исторической ретроспективе не проявлялось серьезного внимания. Но сделав это, мы получаем ответ на то, о чем идут долгие споры.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Таджикистана вынес приговор по делу об убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Два гражданина Таджикистана признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений и приговорены к 21 году лишения свободы каждый. Бывший лидер боснийских сербов Радован Карадж, обвиняемый в военных преступлениях, доставлен из Белграда в следственную тюрьму Гаагского трибунала в Нидерландах. Накануне в Белграде в ходе столкновений сторонников Караджа с полицией пострадали десятки человек. В Минске начался судебный процесс по уголовным делам, возбужденным Белоруссии против гражданина США Эммануила Зельцера и его секретаря гражданки России Владлены Фунг. На Зране в результате взрыва 2 человека убиты, 5 ранены. У здания МВД Ингушетии был взорван заминированный автомобиль. В Дагестане обстрелян пост ГИБДД, ранены 2 человека. В Петербурге госпитализирована 3-я участница голодовки обманутых дольщиков. Во вторник вечером женщина была доставлена в больницу с гипертоническим кризом. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Госдуму. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен 1 человек. Боестолкновение произошло в районе стратегически важной высоты, занятой несколько недель назад грузинскими войсками. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. Сообщается, что за 3 месяца они отремонтировали 50 километров путей. На западе Украины более 700 населенных пунктов остаются затопленными после наводнения. Называя неэффективной экологическую политику правительства, украинские социалисты провели акцию протеста. Наводнение унесло жизни более чем 20 человек. Федеральная антимонопольная служба России возбудила против компании «Евросхолдинг» и «Распадский уголь» уголовные дела в связи с нарушениями закона о защите конкуренции. На Байкале один из батискафов «Мир», участвующих в серии погружений на дно озера, получил серьезные повреждения, столкнувшись с плавучей платформой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Сейчас в нашей программе выпуск новостей науки, который сегодня подготовил и представит мой московский коллега Владимир Губайловский.
Археологи Уральского отделения Российской академии наук обнаружили в Свердловской области окаменевшие останки носорога. Экспедиция работала в районе реки Лобва. По предварительным оценкам, возраст находки составляет 9 тысяч лет. Ранее ученые считали, что носороги вымерли на Урале 15 тысяч лет назад. Находка свидетельствует о том, что животные обитали в этих местах и в более позднее время. Самая северная система из 5 гидротермальных источников так называемых черных курильщиков была обнаружена экспедицией норвежских ученых. Гидротермальные источники, один из которых возвышается на дне на 12 метров, находятся на Срединно-Атлантическом хребте между Норвегией и Гренландией на глубине 2,5 километра. Предварительные исследования показали, что на территории источников находится богатая экосистема, населенная микроорганизмами. Они никогда не видят солнечного света, а основой их питания является сероводород. Итальянские археологи подняли со дна у побережья Сицилии фрагменты одного из древнейших плавательных средств, из известных на сегодня, деревянного древнегреческого судна. Для того, чтобы поднять археологическую находку с морского дна, потребовалось 12 современных судов со специальным оборудованием. Судно было обнаружено еще в 1988 году, но поднять его удалось только сейчас. Древнегреческий корабль имеет длину 21 метр. Он затонул на расстоянии 800 метров от сицилийского порта Гела. Ученые сообщают, что судно хорошо сохранилось и может быть практически полностью восстановлено. Возраст находки составляет 2600 лет. Японские ученые сконструировали рыбу-робота. Робот имеет вид крупного морского леща. Он имеет вес 7 килограммов и внешне очень похож на настоящую рыбу. Робот может работать хвостом, но другие плавники неподвижны. Источника питания хватает на 80 минут автономного плавания. Электромоторы работают очень тихо. Ученые считают, что если робот будет оснащен видеокамерами и другим необходимым оборудованием, он поможет проводить подводные исследования. Робот не распугает морских обитателей и позволит получить ценную информацию о жизни моря.
Это был выпуск новостей науки. Его для сегодняшнего выпуска программы «Время свободы» подготовил и представил мой московский коллега, научный эксперт «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Что значит быть россиянином? где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие россиянина, введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Проходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:36. Сейчас главной международной теме сегодняшнего дня. Бывший лидер боснийских сербов Радован Карадзич впервые предстанет перед судьями Международного трибунала по бывшей Югославии завтра, 31 июля. Первое заседание возглавит судья Альфонс Ари, и ожидается, что Радована Карадзича ознакомит с предъявленным ему обвинением. Напомню, что Карадзич был экстрадирован в Гаагу в ночь на 30 июля в соответствии с решением министра юстиции Сербии. О том, как это происходило, я беседовал в эфире «Свободы» с нашим корреспондентом в Голландии Софией Корниенко.
На пресс-конференции, посвященной передаче Радована Карадзича Международному трибуналу в Гааге, главный прокурор трибунала Серж Брамерц подчеркнул, что арест Карадзича стал результатом совместной работы на всех уровнях. Он высказал благодарность Евросоюзу за давление, оказанное на Сербию в этом вопросе, однако ничего не сказал об особой роли, которую сыграли именно Нидерланды и родная страна Брамерца Бельгия. Известно, что лишь эти две страны отказывались продолжить переговоры с Сербией о ее интеграции в ЕС, если Сербия не будет сотрудничать с Международным трибуналом. Серж Брамерц заявил, что преступления, в которых обвиняется Карадзич, наиболее тяжкие преступления против человечности. Радован Карадзич обвиняется в осуществлении этнических чисток на крупных территориях Боснии и Герцеговины. Он обвиняется в том, что участвовал в артиллерийском и снайперском обстреле мирного населения города Сараево. Он обвиняется в геноциде в Сребренице, когда были убиты около 8 тысяч мужчин и юношей семей боснийских мусульман. Он также обвиняется в том, что по его приказу брали в заложники сотрудников и миротворцев ООН. Серж Брамерц добавил, что процесс по делу Карадзича будет сложный и трудоемкий. Обвинения против него были впервые выдвинуты в 1995 году, затем пересмотрены 8 лет назад, и теперь вновь будут заново подробно рассмотрены трибуналом. Часть доказательств вины Карадзича уже была представлена в трибунале в ходе предыдущих процессов. Эти доказательства планируется подключить к новому процессу. Арест Радована Карадзича очень важен для семей жертв геноцида, которые ждали этого слишком долго. Это также важный день в истории международного права, так как ясно демонстрирует то, что у ареста военных преступников нет альтернативы и что на земле нет места, где можно от правосудия скрыться. Брамерц поприветствовал усилия, предпринятые правительством Сербии, и высказал надежду, что вскоре последуют еще два важных ареста. «Я с нетерпением ожидаю нашей встречи с правительством Сербии в ближайшие недели и надеюсь, что сотрудничество с Сербией приведет к аресту еще двух подозреваемых, до сих пор находящихся на свободе, Ратка Младича и Горана Хаджича. Без этих арестов трибунал не может завершить работу по нашему мандату». В отличие от дела Милошевича, когда после его доставки в тюрьму в Схейвенингене, по прогнозу Сержа Брамерца, подготовка к процессу против Карадзича займет несколько месяцев. По прогнозу независимых аналитиков, сам процесс может занять несколько лет и таким образом продлить работу Международного трибунала в Гааге. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Мы вернемся к теме выдачи Радована Карадзича Международному трибуналу по бывшей Югославии через несколько минут сразу после объявлений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Демонстрации сторонников бывшего лидера Боснийской республики сербской Радована Карадзича, минувшей ночью, выданного белградскими властями Международному гаагскому трибуналу по наказанию военных преступников бывшей Югославии, подтверждают выводы экспертов о нестабильности политической ситуации в Сербии. С известным московским историком балканистом Сергеем Романенко о личности Карадзича и о перспективах развития политической ситуации в Сербии беседовал мой коллега Андрей Шарль.
Каким-то образом изменит ситуацию на внутриполитической сцене Сербии арест Радована Карадзича?
Это будет серьезным испытанием для только что созданного правительства, в которое, как известно, наряду с демократической партией президента Тадича и партией Г17+, входит и социалистическая партия Сербии, глава которой Слободан Милошевич как раз был старшим партнером Радована Карадзича. Это правительство все-таки не устоит, несмотря на то, что, как известно, многие сторонники социалистов вчера приняли участие в митинги, которые организовала радикальная партия в знак протеста против ареста Радована Карадзича.
Вам понятна степень политической ответственности Карадзича за то, что происходило в Боснии и Герцеговине? Об уголовной ответственности будет говорить судья Гаагского трибунала. Я хочу спросить вас о вопросе политики.
Ну, вы знаете, это общий вопрос, и он задается не только в связи с событиями на территории распавшейся Югославии, насколько политический руководитель, будь то президент или премьер-министр, несет ответственность за деяния своего государства и своего правительства. Безусловно, несет, для этого его и выбирают. Так как Радован Карадзич был президентом самопровозглашенной Республики Сербской, то, конечно, он несет ответственность политическую за принятое решение. Потому что даже военные командиры, в общем-то, они выполняют политические решения.
Карадзич был самостоятельной фигурой, на ваш взгляд, во время югославских войн?
Я думаю, по-разному. Конечно, на первом этапе никто даже и предположить не мог, что этот, в общем-то, провинциальный поэт и психиатр будет играть столь видную роль в югославской политике. Затем постепенно, по мере того, во-первых, как разрасталась война в Боснии, во-вторых, особенно, вероятно, после 1994 года, когда Карадзич, по сути дела, отказался поддержать план Венса Оуэна, стало очевидно, что он пытается стать соперником Слободана Милошевича и стать объединителем всех сербов. То есть ту роль, которую Слободан Милошевич определял исключительно самому себе. Ну и затем Милошевич, естественно, ему за это в известной мере отомстил, фактически сдав его в период подписания Дейтонского договора. Некоторые наши политики и чиновники считали, что России нужно поддержать националиста, антикоммуниста Карадзича вместо поддержки социалиста или коммуниста Милошевича. Это было вот как раз в начале 90-х годов. Такая была немножко странная позиция.
О Милошевиче говорили о том, что он не сербский националист. Он человек, который просто невероятно любил власть и удерживал ее так, как только мог. А Карадзича можно сказать, на ваш взгляд, что это убежденный сербский националист?
Вы знаете, я думаю, по крайней мере, в большей степени. Собственно, его биография свидетельствует о том, что это был довольно ловкий человек, пользовался любыми случаями для того, чтобы каким-то образом продвинуться. Вот его путь из Черногорской деревни в Сараево, затем в Белград, затем вот это вот его уход в политику. Все это свидетельствует о неуемном честолюбии. И, с другой стороны, конечно, он в годы сосуществования социалистической Югославии был верным титовцем.
У сербского государства в Боснии есть право на существование? Это, на ваш взгляд, олицетворение или результат вековечной тяги сербского народа в Боснии к существованию своего государства? Или это просто стечение обстоятельств исторических, злая воля политиков, которые в 90-е годы вели свою игру?
Сложный вопрос, потому что тут можно это рассматривать и как тенденцию общую не только балканских, но и европейских народов к национальному самоопределению, создание собственного государства. Можно это рассматривать и как, в общем-то, преступную игру политиков и военных. Тут весь вопрос, видимо, в том, на каких основах будет создано это государство.
Напомню, что с историком-балканистом Сергеем Романенко в рамках нашей рубрики «Мировая политика» беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Таджикистана вынес приговор по делу об убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Двое обвиняемых приговорены к 21 году лишения свободы каждый. В Назране в результате взрыва два человека погибли, пятеро ранены. У здания МВД Ингушетии был взорван заминированный автомобиль. В Дагестане обстрелян пост ГИБДД, ранены два человека. В Петербурге госпитализирована треть участницы голодовки обманутых дольщиков. Союз правых сил обжаловал в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов декабрьских выборов в Государственную Думу. В Южной Осетии в перестрелке между грузинскими и осетинскими формированиями ранен один человек. Российские военные железнодорожники покидают территорию Абхазии. На западе Украины более 700 населенных пунктов остаются затопленными после наводнения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве начала работать российская антикоррупционная общественная приемная под названием «Чистые руки». Сюда можно будет обращаться с жалобами на вымогательство со стороны представителей власти, а в случае необходимости обратившимся будет предоставлена юридическая помощь. На пресс-конференции создателей общественной приемной побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Теперь у жителей России появилась возможность круглосуточно жаловаться на коррупцию и произвол со стороны правоохранительных органов и чиновников. В Москве начала работу горячая линия общественной приемной «Чистые руки». Обратившись по телефону 968-30-44, код Москвы 495, вы можете не только рассказать о факте вымогательства, но и бесплатно получить юридическую помощь, говорит председатель общественного проекта Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов.
Человек обращается, мы проверяем, имеет ли факт место. То есть если по документам имеется основание подозревать, что в отношении человека имеет место факт коррупции, мы начинаем собирать доказательства. Тут же мы параллельно готовим соответствующую жалобу, соответствующее сопровождение юридическое и все это отправляем в правоохранительные органы. И освещаем в средствах массовой информации. Вот основной наш механизм. Если имеет факт место, вот один факт подтвержден, он может ликвидировать целую систему. Если собрать доказательства, то структура рушится.
По мнению Евгения Архипова, работа антикоррупционной общественной приемной может значительно помочь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, связанных со злоупотреблением властными полномочиями, при том, что и сами сотрудники правоохранительных органов не останутся в этом случае без присмотра, поскольку в задачи общественной приемной входит и контроль за тем, какое продолжение получило переданное им из чистых рук дело. Объективность и беспристрастность антикоррупционной общественной приемной, по мнению Евгения Архипова, гарантирована.
Это инициатива адвокатов, то есть адвокатов, которые неравнодушны к этой проблеме, которые объединены вокруг нашего проекта и финансируют этот проект за счет самих же адвокатов. То есть нету никакой зависимости от государственных структур, западных грантов.
Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов призвал людей обращаться по телефону горячей линии «Чистые руки», рассказывая о фактах чиновничьей коррупции, чтобы не оставлять возможности продолжать вымогать взятки. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает перспективной идею создания специализированной общественной приемной по борьбе с вымогательством.
Это совершенно правильное решение Ассоциации адвокатов. Дело в том, что коррупция – это латентное преступление, да, это скрытые преступления, взаимоотношения. И выкачивание вот этой вот ситуации, введение ее наверх, это один из методов противодействия коррупции. Нельзя говориться, что коррупцию можно победить только при политической конкуренции и независимых СМИ, и при участии гражданского общества.
Между тем, по данным Департамента экономической безопасности МВД России, только в первые два месяца 2008 года милиции удалось выявить 1360 случаев взяточничества. Это при том, что за весь 2007 год всем правоохранительным органам, а не только Департаменту экономической безопасности, удалось выявить 6788 преступлений такого рода. По мнению Кирилла Кабанова, это лишь с натяжкой можно считать успехом.
Это всего-навсего была статистика. Естественно, есть сформулированная воля высшей власти, борьба с коррупцией. Органы исполнительной власти, в лице того же самого МВД, они начинают отчитываться. Естественно, активизируется работа. Но давайте посмотрим на уровень того, кто задерживается. У нас не слышно в этот промежуток времени о громких делах по высшей элите, исполнительной власти, законодательной власти. Ну, говорят, мэра задержали. Ну что это такое? Это низшее и среднее звено коррупционной иерархии. Ведь система коррупционная, она на самом деле начинает работать сверху. На примере тех же самых распределений и хищений бюджетных средств. Хищение начинается сверху. Это продажа должностей, передача полномочий сверху. Выстраивание коррупционных схем, связанных с контрабандой, это сверху.
Кирилл, а чем тогда можно объяснить то, что в большинстве исследований относительно ситуации с коррупцией в России эксперты приходят к выводу о том, что в России как раз наиболее развита именно низовая коррупция?
Я объясняю это просто страхом экспертам называть вещи своими именами. Они копают только низший уровень и средний уровень. Что такое низовая коррупция и средняя коррупция, да, вот это вот как на уровне мэров, она вызвана многими условиями. Невыполнение государством своих социальных обязательств перед своими служащими. Но самое главное моральное. Как можно заставить человека, того же самого милиционера или еще кого-то, не брать деньги? Рядового милиционера, знаешь, что генералы берут.
Сказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ну а предварительные итоги работы антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» будут подведены уже в сентябре. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Московское время 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час, как всегда, завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». И, как всегда, эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Бывшие и те, кто хотел бы стать бывшими россиянами, стали объектами очередного уголовного дела. Во вторник федеральная прокуратура в Пенсильвании предъявила обвинение группе иммигрантов, которые оказывали услуги гостям из России, Украины и нескольких других бывших советских республик в оформлении прошений на получение политического убежища под фальшивыми предлогами. Главным действующим лицом был 33-летний выходец из Израиля Дэвид Вайсман, представлявшийся адвокатом по иммиграционным делам. За 8 тысяч долларов с человека и за 12 тысяч с семьи он помогал клиентам оформлять прошение об убежище, мотивируя это преследованием на религиозной или этнической почве. Также популярными были гонения из-за сексуальной ориентации. Вайсман не был ни адвокатом, ни искусным фальсификатором. Редкие из его клиентов получали желаемое. Тем не менее, за 4 года его услугами воспользовались около 400 потенциальных беженцев. В доме Вайсмана были обнаружены 560 тысяч долларов наличными и 2 золотых слитка. Вместе с ним по делу проходят 5 иммигрантов из бывшего Советского Союза. Кризису на рынке недвижимости все еще не видно конца. Таков тон комментариев последних сведений о стоимости жилья в главных мегаполисах страны. С мая прошлого года цены на дома упали почти на 18%. В Детройте они упали до уровня 2000 года, года, когда начался беспрецедентный скачок цен, завершившийся беспрецедентной расплатой. В наиболее горячих рынках последних лет, Майами и Лас-Вегасе, дома подешевели на 28%, и спрос на них продолжает падать. В поисках слабого луча надежды авторы отчета отмечают замедление падения цен в 7 регионах, включая Нью-Йорк. Тем, кто хочет стать отцом, стоит остерегаться сои, предупреждают ученые из Гарвардского университета. Соя содержит в больших количествах так называемые изофлавоны, которым приписываются многочисленные чудодейственные свойства. Но в одном из их свойств ученые теперь уверены. Изофлавоны уменьшают число сперматозоидов у мужчин, злоупотребляющих напитками и продуктами из сои. Как выяснили ученые, способность мужчин к зачатию уменьшается в 2-3 раза. старейшему сенатору-республиканцу Теду Стивенсу были предъявлены во вторник обвинения во взяточничестве. Главная претензия к нему заключается в том, что он принимал разного рода подарки. Хотя Стивенс обогатился таким путем незначительно, и он намерен оспаривать обвинения, предъявление официального обвинительного заключения самому уважаемому на Аляске политику потрясло его родной штат, рассказывает Ян Рунов.
Тед Стивенс, сенатор с 40-летним стажем, 8 лет возглавлявший комитет по ассигнованиям, не указал в налоговых отчетах дорогостоящие подарки, которые получал за услуги, оказанные аляскинской корпорации нефтяного оборудования «ВЭКО». В обвинении говорится, что сенатор за 8 лет получил от этой корпорации подарков и услуг на $250,000. Например, корпорация за свои деньги перестроила дачу сенатора на Аляске. Этим ВЭКО отблагодарила Стивенса за помощь в получении финансирования различных проектов корпорации, включая контракт на газопровод на Аляске и контракты в Пакистане и в России. После предъявления обвинений 84-летнего Теда Стивенса не арестовали, предоставив ему возможность сдаться добровольно. До этого он должен оставить пост лидера республиканцев в Сенатском комитете по ассигнованиям. Однако сенатор категорически отрицает свою вину. Параллельно ведется расследование действий другого политика, представляющего Аляску, конгрессмена Дона Янга, тоже подозреваемого в коррупции. Кто отвечает за расследование коррупции в органах власти Соединенных Штатов? Кто следит за законодателями и членами правительства? Об этом рассказал научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Чарльз Симпсон. У федерального правительства и его Министерства юстиции есть различные федеральные службы. Например, Управление Министерства по расследованию коррупции и мошенничества занимается расследованием противозаконных действий, совершенных государственными компаниями или компаниями, выполняющими государственные заказы, а также государственными чиновниками и политиками, включая конгрессменов и сенаторов. Законодатели не имеют иммунитета. Несколько лет назад калифорнийский конгрессмен Рэнди Дюк Каннингем был обвинен большим жюри присяжных во взяточничестве и отправлен в тюрьму, где сидит до сих пор. В коррупции вместе с сенатором Стивенсом замешан его сын Бен, лоббист, в прошлом сенатор штата Аляска. Он был платным консультантом нескольких рыбных компаний, которые извлекли немало выгод из законов, предложенных Стивенсом-старшим. Когда Тед Стивенс создал 30-миллионный фонд маркетинга аляскинских морепродуктов, его сын Бен помогал распределять деньги из фонда по разным компаниям штата.
Впрочем, как признают некоторые эксперты, обвинению будет нелегко доказать, что сын сенатора был замечен в преступных деяниях, а не в законном лоббировании. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – кто мог совершить покушение на президента Чечни Рамзана Кадырова и вообще имело ли оно место в действительности? Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаил мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.